Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Освобождение политзаключенных всегда звучит как хорошая новость, но в Беларуси даже такие новости требуют паузы, чтобы понять, кому и зачем они нужны. Как происходит помилование, когда начался этот процесс и почему важно не поддаваться соблазну быстрых уступок диктатуре. За каждым освобождением стоит не только человеческая судьба, но и политический расчет, попытка снизить давление, изменить повестку, выиграть время. Эта тема полна противоречий. Радость за тех, кто вышел на свободу, соседствует с вопросом о цене таких решений. Какие сигналы посылает белорусская власть и какие действия действительно могут помочь Беларуси приблизиться к демократическому будущему. Об этом на вильнюсском семинаре школы говорила Екатерина Дейкала, кандидат юридических наук, эксперт в области международного права, бывшая заведующая кафедрой международного права Белорусского государственного университета. Запись сессии вашему вниманию.
Коллеги, спасибо за приглашение. Я не знаю, насколько вам будет интересно послушать про все, что Инна сейчас рассказала, ну и про Беларусь, но я лично любую возможность использую всегда рассказать о Беларуси, потому что ситуация в Беларуси, на самом деле, очень у многих превратное понимание, даже у, скажем, ну я уж не говорю о международных партнерах, которые пятый год, иногда такое чувство, как в первый раз, все заново нужно объяснять, даже те, которые работают с Беларусью, но также и у российских коллег, у украинских коллег, я убеждаюсь за эти пять лет уже, что, несмотря даже на, ну, казалось бы, более такое почву для большего понимания, все равно очень, мы знаем очень мало о сути ситуации и о сути этих режимов. Помилования начались, на самом деле, американские помилования по американскому треку начались с июня 25 года, когда освободили Тихановского и вывезли в Литву. Первый раз тогда принудительно вывезли группу небольшую, 14 человек, если не ошибаюсь. И вот эти две позиции, которые можно условно полюсно разделить, хотя этого как раз не нужно делать, и мой весь спич об этом, но полюсно разделить, как их делит общество, и в том числе демократическое сообщество, сообщество Беларуси, определенный там бабл, да, этого сообщества, давление или переговоры, они, конечно, тоже появились не с выходом Беляцкого и Колесниковой. Беляцкий и Колесникова просто стали такими, ну, тяжеловесными самыми голосами, которые как бы возглавили каждое, голосами каждого из этих вот полюсов. Но это раздвоение, на самом деле, оно бурлило уже очень давно, года два, три, ну, примерно через буквально год там, или пару лет после 20-го оно началось. И это, естественно, следствие такой чувство, ну, беспомощности, безвыходности из-за отложенной победы, да, если можно так сказать. Хотя я абсолютная противница употребления применительно к событиям 2020 года в Беларуси. Вот этого вокабуляра и этой дихотомии победа поражение или там выиграли или проиграли. Мы играли с белорусскими властями в разные игры в 2020 году, поэтому не можешь выиграть, если ты играешь в разные игры. Вот. Поэтому я не употребляю эти слова, но в кавычках, скажем так, следствие отложенной победы. Потому что, опять же, время идет. Санкции, очень превратно многие их понимают, санкции на самом деле сегодня это основной инструмент принуждения в мире, где применение силы вне закона, и санкции имеют совершенно две четкие функции, и среди них нет функции повалить режим, они имеют функцию принуждение к изменению поведения, раз. И вторая их функция – это индикатор это они являются индикатором отношения сообщества к нарушению установленной нормы. Да? Когда мы налагаем санкции, мы тем самым говорим, что нет, так делать нельзя. И это две важные функции, но санкции совершенно не могут как самостоятельный инструмент ничего повалить, и они не для этого вообще предназначены. И работают они только вкупе с дипломатическими средствами. И, вот. Но так как, опять же, в силу неоправданных надежд во многом, в силу какой-то, опять же, такого состояния разгубленности по-белорусски, ну, растерянности, очень многие начали задаваться вопросом со временем, чего мы ждем, сколько еще, вот уже прошло 2 года, что мы ждем, когда что-то изменится, как это все изменить, да. Важно понимать при этом, что в отличие от предыдущих циклов наложения и снятия санкций в Беларуси, 2020 год качественно отличается, потому что если все предыдущие сроки после президентских выборов, вот эти вот репрессии, волны, вот эти всплески, да, они были таким поддержанием формы режима, чтобы не забыть, как это делается, да, такое поддержание формы. После 2020 года режим включил режим выживания, потому что, то есть режим, в принципе, в 2020 году включил режим, прошу за прощения за тавтологию, чрезвычайного положения для своего выживания. И в этом режиме функционирует вот уже который год, и вряд ли это выключится так, как это откатывалось назад в предыдущие циклы, потому что речь идет о его выживании. В предыдущие циклы не шла речь никогда о его выживании. Кроме этого, то есть репрессии постоянно усиливаются, принимают новые формы, институциализируются через законодательство, и, по сути дела, касаются не только тех, кто явно выражал несогласие, в чем-то участвовал, но и, в принципе, тех, кого государство само считает нелояльным по каким-то там своим признакам. И еще одно очень большое следствие 2020 года – это прикручивание европейского трека, то есть полностью практически упала заслонка, окно в Европу, можно сказать, да. Очень большая, как бы единственным треком осталась Россия. И это очень печально для нас. И это очень, скажем так, погрузило нас, ну, погрузило общество в том числе, сознательно или несознательно, некоторые, конечно, это осознают, некоторые не осознают, но ну, в такую как бы очень ну, черную дыру. И эта ситуация такого влияния мягкой силы российской сегодня, которая происходит на белорусское общество, то есть можно сказать, что вот колониальная политика, которую Россия всю жизнь вела в отношении Беларуси, она сегодня, наверное, имеет самую яркую свою концентрацию за все время со дня независимости. С момента независимости, да, Беларуси за последние 30 лет. Это в экономическом плане, в социальном, в культурном. Я не припомню такого из того, что я видела, из того, что я и не видела, потому что была ребенком в начале 90-х, но знаю об этом периоде. Это реально очень ужасно. И вот это вот в этой всей ситуации, естественно, разговоры о том, то есть за эти уже 6 лет практически с момента, когда начали накладываться санкции, от этого факта, от их наложения ничего не поменялось. То есть ни на одну секундочку ничего не открутилось. Лукашенко вообще, в принципе, по сравнению даже с тем же Путиным, в шоколаде больше всего вот в этой всей ситуации. Он добился своей цели, он сохранил власть, он получает ресурсы на ее дальнейшее поддержание, на него нет ни одного ордера. Ну, международной легитимности у него нету, но он и так себя неплохо чувствует и без нее. Вот. В отличие от Путина, который и 5-й год берет Киев за 3 дня, и имеет ордер МУС в плечи, и, в общем-то, по сути дела, Лукашенко вообще в полном порядке.
Но мне кажется, что это его личные отношения с Америкой и с Китаем, в общем, это та легитимность, которую он хотел.
Ну, безусловно, сейчас это добавилось, да, но я просто к чему? Я к тому, что, по большому счету, инструменты, которые были... Ну, война, конечно, очень сильно тоже повлияла на погружение Беларуси в российскую орбиту еще больше, безусловно. И смысл в том, что эта дискуссия велась достаточно давно. Что делать? Что мы, ну, что ждать? Да? Что мы ждем? Сколько мы можем ждать? Чего мы ждем? И когда что-то начнет меняться? Можем ли мы что-то сделать, чтобы что-то поменялось? Трамп, второе пришествие Трампа, оно, конечно, имеет, оно, скажем так, очень многооттеночно и несет в себе очень много зарядов и положительных в каких-то моментах, но и отрицательных. И появился Трамп с его подходом, ну, администрация Трампа, да, с его подходом, и его, часть его подхода вообще, это проявляется во всем, не только по белорусскому треку, но и по любому треку, который сейчас они реализуют, да, США во внешней политике. Частью этого являются быстрые и громкие победы. И, по сути дела, освобождение белорусских политзаключенных с помощью американцев – это тоже очень многоаспектная такая штука. По сути, это побочный эффект ситуативного совпадения интересов Трампа и Лукашенко. То есть вообще у действий Трампа много побочных эффектов. Иногда это похищение вот главы государства, например, как Мадуро, да, при всем том, что он ужасно кровавый диктатор, но тем не менее я как бы называю вещи своими именами. А иногда это освобождение политзаключенных. Вот. Нам повезло, что у нас нет нефти, вероятно, в этом плане. И при этом освобождение политзаключенных с вывозом их принудительным из страны. И это условие, конечно же, которое поставил Лукашенко. Важно сказать, что вообще с момента, когда начались помилования, а помилование с помощью американского трека – это не единственное помилование. Лукашенко сам, без всяких американцев, начал еще этот процесс, тоже, ну, явно как-то пытаясь, наверное, подавать какие-то знаки Западу, но сейчас не об этом. В общем, в принципе, всего с 2020 года произошло уже 17 волн помилований, и было помиловано более 550 человек. С помощью американцев из них – чуть больше 200. Их же и вывезли. То есть остальные, не, скажем так, не всех, кого, кто проходит через помилование, не всех выдворяют. И это тоже важный факт. То есть депортация, ну это если говорить с терминологией Международного уголовного суда, да, потому что гражданина невозможно депортировать, если говорить по национальному законодательству. Ну, насильственный вывоз будем использовать. Хотя под депортацию по смыслу Римского статута это тоже можно уже попытаться подвести. Но сейчас не об этом. Так вот, насильственный вывоз сопровождает исключительно американские помилования, помилования с помощью США. И здесь, в свою очередь, эта депортация – это тоже как бы побочный эффект модуса, в котором действует американская администрация и тем, что Лукашенко этим пользуется. Вряд ли можно утверждать, ну, по крайней мере, это мое мнение, если бы у американцев была цель делать это без депортации, вряд ли мы можем предположить, что они смогли бы ее добиться. Инструментов влияния на него у них больше, чем у него на них, и хотя бы просто поэтому, да, но это долго. Я могу предположить, что это могло продолжаться, невозможно было бы решить эту проблему за 3 месяца, за полгода, возможно, понадобился бы год, полтора, возможно, не все лидеры бы протестов были отпущены, да, ну, там, каким-то образом. Это возможно, но им это не нужно. У них есть совершенно четкая, один из основных критериев их сейчас действий американской администрации – это быстрая и эффектная победа. Им нужен результат, им нужно, чтобы люди выходили, чтобы они могли говорить, что мы освободили столько, вот мы еще столько, вот мы еще столько, еще столько. Естественно, Лукашенко из-за этой ситуации такая сложилась ситуация, когда он ими рулит, а не они им. То есть финальные списки утверждаются белорусской стороной, вывоз – это требование вывоза людей, это требование белорусской стороны. И то есть их позиция – мы можем это делать так, по-другому. Если хотите сделать по-другому, делайте по-другому.
А можно маленький вопрос задать? В том, что касается направления вывоза, потому что да. часть политзаключенных были вывезены в Украину,
да,
что
да.
подвергает их дополнительному да. риску. Да. Кто принимает это решение?
Вот это еще один, я подхожу как раз к этому. Сам факт вывоза, изначально это был вывоз в Литву, это было требование белорусской стороны, но почему последний вывоз остался в Украину, я слышала несколько версий, и я до сих пор не понимаю, почему так произошло. В любом случае, тот факт, что американцы на это согласились, это явно говорит, ну, не в их пользу, потому что вывозить людей на территорию воюющего государства, в котором военное положение на всей территории, в котором проходят боевые действия на всей территории, людей, которые уязвимые, только что вышли из буквально пыточной, потому что условия содержания политзаключенных в белорусской тюрьме это чрезвычайно дискриминационные условия по сравнению с другим лицам, содержащимся там, не политическим. И это очень пораженные в правах люди, даже в условиях и так несовершенной белорусской системы исполнения наказаний. И вывозить их после этого туда, где они должны постоянно ходить в бомбоубежище, и, опять же, это дополнительный риск, и это вообще нонсенс, вывозить гражданское население специально на территорию воюющего государства. Вот. Поэтому тот факт, что американцы соглашаются даже на это, тоже говорит о многом, об модусе их действий и об их отношении, то есть о том, как они допускают сегодня такую историю. И да, действительно, это породило этическую проблему, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что люди физическую безопасность они получают, ну вот в последнем случае уже даже это под сомнением, что когда тебя вывозят в Украину, но, слава богу, все было нормально, их привезли потом в Польшу, меньшую в Литву. Но, с одной стороны, люди получают физическую свободу, они выходят из этих застенок. С другой стороны, многие из них, например, им оставалось отсидеть буквально там месяцы, и они сознательно, многие люди сознательно пошли на то, чтобы отсидеть, чтобы не уезжать. Потому что логика многих людей была такая, что я готов отсидеть, но я зато потом останусь дома, вы меня оставите в покое, и я не уеду. И когда этих людей вывозят, то это точно то, что фрустрирует их еще больше. Совершенно немногие, в принципе, счастливы уехать. Совершенно немногие готовы жить в другой стране. Это вопрос семьи там оставшейся. Их вывозили с мешками на головах, естественно, не, ну, просто из колонии, как они были, вот так и вывезли.
А можно здесь да. еще вопрос? Мы все помним Николая Статкевича, как да. он в сентябре отказался выезжать. Чудом, я так понимаю, закончилась ситуация для него благополучно, потому что, если я правильно понимаю, он сейчас дома, но очень дорогой ценой.
Ну, он принес инсульт, и он сейчас дома. Это тоже интересный феномен, потому что он сейчас дома, и он пишет там какие-то посты в Телеграме, то есть его как бы не трогают, и это тоже интересно, сколько это продлится. И вот такая вот история, да. И помимо всего прочего, в этих условиях и так людоедского, вот этого, в людоедских условиях, я уже даже не говорю о таких высоких материях, как субъектность человека и как лишение свободы воли, когда тебя вывозят без твоего согласия, даже если тебя спасают, но для многих важно иметь... как бы, чтобы их субъектность уважалась, и все-таки не спасайте меня, если я не хочу, да, ну, вот из той серии. Об этом говорила Наталья Дулина много, одна из бывших политзаключенных, преподавательница итальянского языка, которая тоже была одним из таких известных лицов протеста. Вот. То есть, безусловно, это получается условия, в которых люди, многие из них без документов. Здесь, конечно, Литве вообще надо сказать огромное спасибо, она выполняет гуманитарную функцию просто по приему вот людей, которых вывозят без документов, в непонятном статусе, да, и чтобы вы еще понимали весь цинизм белорусских властей, они, вот этот договорняк между Лукашенко и Трампом, да, то есть они освобождают этих людей, но в правовом смысле, Это никак не улажено. И в правовом смысле человек, которого выпустили из колонии, освободили, он должен дальше проходить какие-то процедуры контроля. Да? То есть он должен прибыть по месту регистрации, и дальше там он должен встать на учет, там он должен отмечаться и все такое прочее. Если человек не прибывает по месту регистрации, он ушел из колонии, но не прибыл по месту регистрации, получается, как бы, что он убежал. И ко многим родственникам вывезенных с согласия самого государства людей приходят сотрудники Министерства внутренних дел с тем посылом, что ваш там сын, брат, кто угодно, дочь, жена, мама просто сбежала из колонии. Вот, и то есть это нарратив, который озвучивается то вот самой системой, да, потому что такого случая, чтобы человека выпустили из колонии и увезли за границу, ну, юридически не предусмотрено, и власть не позаботилась о том, чтобы каким-то образом уладить, хотя это, в принципе, могло было бы быть сделано обычным устным, не знаю, распоряжением внизу по вертикали, какой-нибудь инструкцией, что-нибудь такое.
Вот. Я правильно понимаю, что вот как раз эта ситуация абсурда, которая может смутить кого-то в рациональной ситуации, в Беларуси, наоборот, инструментализируется. Я говорю просто как человек с российским паспортом, и я вижу, что абсурд и хаос – это то, что Россия отправляет на экспорт.
Ой, вы знаете, я вам скажу, что еще неизвестно, кто кому на экспорт. Я вам скажу, что в Беларуси ситуация, уровень репрессий и уровень охвата, широты и глубины репрессий намного больше, чем в России. Это я вам могу сказать просто вот на 150 тысяч процентов.
Да, я представляю, здесь как раз это грустное соревнование, мы, скорее всего,
Да. Единственная норма, единственная практика, которую Беларусь переняла от России, это законодательная дискриминация ЛГБТК-плюс сообщества. Этого не было до 2020 года у нас. После 2020 года эти нормы стали появляться в законодательстве в разных вариациях. Так, лайтовенько, начиная с инструкции Министерства культуры по определению порнографии, к которой приравнялась пропаганда гомосексуализма, и заканчивая статьей в административном кодексе за пропаганду. Еще она не принята. Ну и также расширено было определение информации, опасной для ребенка, в законодательстве о правах детей. Ну вот эту практику законодательной дискриминации, формальной дискриминации ЛГБТК-плюс сообщества, это российская практика. Все остальное, поверьте...
Мой вопрос был больше про то, что пользуются ли Беларусь абсурдом как инструментом?
Модус операнди государства на сегодня, по большому счету, это вот абсурд. То есть важно понимать, что сегодняшние репрессии, они, белорусские репрессии после 2020 года, в отличие от всех предыдущих итераций, они институционализируются в законодательстве. В отличие от всех предыдущих итераций, на законодательном уровне произошел отход от принципа формального равенства. То есть на своих и чужих поделили не просто на правоприменительной практике, да, а на уровне законодательства. Люди, которые маркируются как нелояльные, в разном смысле маркируются, либо это статья, либо это просто у тебя дядя имеет карту поляка, да, или ты сам имеешь карту поляка, или сама. В некоторых случаях это группа людей, которые поражаются в правах. Люди с правовой связью с иностранным государством, с ВНЖ, либо гражданством, поражаются в правах. У этого много манипуляций, потому что люди начинают манипулятивно ставить вопросы, в смысле ставить как бы манипулятивную постановку вопроса делать таким образом, что скажите спасибо, там людей освобождают хоть так, скажите спасибо и на этом, или что лучше остаться там сидеть или хотя бы быть вывезенным сюда. Я считаю, это здесь очень важно не черно-белить и не дихотомизировать ситуацию, потому что, почему я говорю, это манипулятивная постановка вопроса, потому что не лучше, не то, не то. Не должно быть такого выбора, это неправильный выбор. Да? Вот. Здесь Но, то есть сторонники смягчения и, скажем, продвижения позиции о том, что ЕС должен разговаривать с режимом, чтобы всех освободить, говорят о том, что вот посмотрите, живой пример, сколько людей выходит из-за переговоров, вот, пожалуйста, вот они сидят перед вами, вот все лидеры протестов вышли, они вообще, мы думали, что там умрут за стенках, а они вот вышли, и вот, пожалуйста, тебе. С другой стороны, противники и сторонники более там жесткого, назовем их, да, сторонники давления, говорят, он одних выпускает, других сажает, ничего не меняется. И, в принципе, это тоже правда, да, это действительно так. И вот этот момент, в котором точно нужно избегать максимально черно-белых рассуждений и черно-белой постановки вопроса, потому что два главных слова-флагмана, с которыми нужно, важно было бы рассуждать об этом, это нюансы и отсутствие иллюзий, когда мы говорим о возможном смягчении, переговоры там, или давление. Да? Эта тема очень упрощается в паблике. Очень многие люди говорят разные слова, но понимают примерно одно и то же. Или наоборот. Поэтому супер важно быть очень... иметь оттеночную дискуссию об этом. Потому что, опять же, если мы говорим о нормальности, Маша Колесникова вышла и в одном из первых интервью сказала, что ее цель – возвращение к нормальности. В ответ на это Беляцкий в одном из тоже своих первых интервью сказал, что нормальности вообще никогда не было в Беларуси с момента прихода Лукашенко. Поэтому непонятно, к чему вы хотите возвращаться. И это действительно правда. При этом важно понимать, что... И вот здесь вот начинаются оттенки, да, когда мы говорим о переговорах для нормализации, безусловно, речь не может идти ни о каком откате к 2019 году, ни о какой демократизации при режиме Лукашенко. То есть этот режим, он включил вот этот свой режим выживания, он будет идти с ним до конца. Когда мы слышим требования, Лукашенко сначала должен остановить репрессии, потом Евросоюз должен с ним разговаривать. Это требование невыполнимое с этим режимом, он не будет останавливать репрессии. Что можно сделать? Это немножко прикрутить их назад. Это правда. Да, это правда. Просто важно понимать, и иллюзии как бы сразу лишаться сразу иллюзий. Кроме того, нормализация тоже заключается, то есть кроме того, эта дискуссия выходит на свою такую сейчас большую волну, в том числе потому, что течение времени, в том числе потому, что физика процессов такая, что кулак не может быть долго сжат, потому что рано или поздно, ну, не нужно питаться иллюзиями, что у Лукашенко нет контактов с ЕС. На разных уровнях, конечно, невысоких, но на более-менее каких-то там уже года два идут какие-то переговоры. Да? И важно понимать, что вот это ползучее признание, то, что мы называем, конечно, не в правом смысле я сейчас говорю, оно рано или поздно будет ползти, оно ползет и будет ползти дальше. Вопрос в том, насколько мы можем использовать это, чтобы откатить немножко гуманитарную ситуацию, чтобы смягчить немножко гуманитарную ситуацию. Да? Даже если сравнить риторику офиса Светланы Тихановской, которая была очень жесткой в начале, про то, что никаких переговоров, важно там давить, да? Сейчас это совсем другие слова. Само время, просто время, фактор времени, он всегда играет... Ну, сегодня он тоже играет на это. Большое упрощение также это переговоры, то есть когда, ну, важно понимать, что переговоры не равно прогиб. То есть очень многие люди, когда говорят об этом, считают, что если переговоры там, с Лукашенко, это значит, надо ему отдать все, что он хочет, и вот любой ценой там все. Ну, конечно же, нет. Идущая война, опять же, да, очевидно, говорит нам о том, что это не любой ценой, ни о каких мерах, которые приняты из-за агрессии Беларуси, не может идти речи, пока это все продолжается. Поэтому не любой ценой, и переговоры – это всего лишь техническое средство использования этих самых инструментов принуждения в виде там, санкций. И здесь к третьему, последнему упрощению – санкции в обмен на политзаключенных. Это тоже огромное упрощение, потому что не только санкции, не только в обмен на политзаключенных. Санкции – это далеко не единственный инструмент. Кроме этого, есть дипломатические средства, есть спорт, есть коммуникации, есть межсекторальное взаимодействие, есть куча других ограничений и инструментов, которые можно предлагать, прежде чем перейти к санкциям. Сами санкции тоже очень разные. Да? Вот. И тезис «одних набирают других, одних выпускают, других набирают», он тоже абсолютная правда. Если делать так, как делают американцы, у которых еще одна отличительная их черта, они не имеют стратегического интереса здесь, у них вот это минутное, сиюминутное совпадение интересов, они освобождают людей, и им, в принципе, не очень... Ну, вряд ли я вряд ли могу предположить, что им важно, что они видят какой-то более такой длительный, устойчивый процесс какого-то смягчения гуманитарного кризиса в стране.
Мы видим на многих фронтах, что шаг один понятен, да, шаг два уже непонятен.
Да, абсолютно. И в этом плане как раз-таки, конечно, хорошо, спасибо большое, пока мы видим этот побочный эффект их интересов в виде освобождения людей, но в то же время мы видим, что это тоже так не сдвигает ситуацию с мертвой точки. Ни освобождение американские, ни помилование Лукашенко, которое он сам делает без американского трека, они не сдвигают ситуацию с мертвой точки в Беларуси, потому что три больших столпа, на которых держатся репрессии в Беларуси, это само наличие политзаключенных, это практики противоправные, да, которые позволяют набирать новых, и это репрессивное законодательство, которое постоянно увеличивается в количестве от Уголовного кодекса до инструкции, как вести себя гиду-переводчику, это постоянно увеличивается в количестве, и если не класть на стол переговоров два вторых элемента, а только про освобождение людей говорить, ну это будет бесконечный круг освободил, посадил, да, вот. И это тоже все нюансы, и самое главное, чем я, наверное, уже хочу закончить этот свой спич, тем, для чего это нужно, для чего было бы нам важно сегодня говорить о каком-то движении, с мертвой точки. Помимо гуманитарной цели, смягчение кризиса, максимальный откат, насколько можно при этом режиме гуманитарной ситуации, более-менее смягчение, да, огромная стратегическая цель, задняя такая, да, это открытие хотя бы немножечко шлюза и шторки в другую от России сторону. Это то, что нас беспокоит сегодня больше всего. Потому что очень многие, даже я говорю об обществе в широком смысле, и о чиновниках в том числе, очень многие европейско настроенные чиновники, в принципе, очень многие люди выбирают сегодня условно Россию и российское, просто потому что другого они не могут выбрать. И конечно, не при Лукашенко это все произойдет, но стратегически визия иного возможного пути для белорусского общества – это суперважная базовая цель возможного сегодня сближения, смягчения ситуации и каких-то переговоров с Европейским Союзом, режимом Лукашенко. При этом, конечно, пока для этого нет политической воли обеих сторон или одной из них, это ничего не возможно. Ну, как-то так.